поклонимся Царю доброму Богу.
Для верующих 4 ноября начинается в храме. В этот день чествуется Казанская икона Божьей Матери. Это один из самых чтимых образов православной церкви. Он явился в Казани за несколько лет до начала смутного времени. И именно с этой иконы Минин и Пожарский вели народное ополчение для освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков.
И когда собиралось ополчение Минина и Пожарского, они видели, насколько они слабы, немощны, насколько силен враг, насколько сильно разделение на русской земле. И они уповали не на силу денег, на силу власти земной. Они уповали на Бога и на покров Царицы Небесной. Это не значит, что они не трудились в ратном подвиге, но понимали, что для победы этого мало. И вот они призвали благословение Божие и взяли с собой икону Матери Божией Казанской и сказали: «Царица Небесная, вручаем Тебе нашу жизнь, нашу волю, нашу крепость». Люди русские могли благодаря вере Христовой объединиться.
Так же, как много столетий назад, сегодня верующие объединяются, чтобы повторить начало пути нижегородского ополчения.
Это древняя традиция, и не первый год уже это проходит. И несмотря на сложные погодные условия, люди идут на крестный ход. И во время этого крестного хода ощущаешь, что люди – это не толпа, это единство людей, сплоченные идеей, сплоченные верой, сплоченные общими стремлениями, идут к общей цели.
Среди участников шествия в этом году – члены возрожденного Нижегородского Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев. Каждый из них пришел сюда с особыми чувствами.
Праздник на самом деле очень древний. Он был учрежден еще царем Алексеем Михайловичем. Другое дело, что в советское время праздник не отмечался. Это праздник, день Казанской иконы Божьей Матери. А то, что уже в наше время именно этот день сделали праздником официальным, днем единства, я считаю, это правильно, потому что в смутное время Русь была раздроблена. Она была захвачена интервентами, и благодаря вот нам, в том числе нижегородцам, удалось снова объединить наше государство. Так что это действительно подлинный день единства.
Слово «купа» в славянском языке обозначало «долг». Купно за едино должно. Мы говорим о долге. О долге перед чем? Перед единой нашей Россией. Вот тогда это была Святая Русь. Сейчас это возрождение идет. Мы не говорим о России просто, мы говорим и о Святой Руси, мы говорим о державной России, мы говорим о солидарности и справедливости. Праздник вот этот, он наоборот сплачивает нас. Причем сплачивает вне зависимости от того, кто были, большевики, белые, зеленые, неважно. Мы все понимаем, что вот это был рубеж, когда Россия поняла, или она соберется воедино, вот это купно заедино, или ее просто не будет.
Крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери от Михаила Архангельского собора спускается к храму Иоанна Предтечи. Здесь Кузьма Минин после службы призывал нижегородцев собирать средства для создания ополчения. Именно это место уже в наши дни стало сердцем праздника. Здесь возлагают цветы к памятнику народным героям представители традиционных для Нижнего Новгорода конфессий. Они же потом собираются в Кремле, чтобы побеседовать о значении этого события в истории страны.
Наши предки нам оставили традицию уважительного отношения к другой национальности, к другой культуре, к другой традиционной религии. Поэтому у нас есть и уважительные отношения, и добрые человеческие отношения. Мы всегда с любовью почтением общаемся.
Нас объединяет именно не только День народного единства. Нас объединяет общая наша история, объединяет наша многонациональная, многоконфессиональная наша Родина, наши прошлые, наше настоящее и наше будущее. Наши предки смогли победить только из-за того, что они считали, что это наша Родина. И «хубуль ватан миналь иман» – есть такое выражение. Пророк говорил, что любовь к Отечеству является частью вашей веры.
Отец Дмитрий Гурьянов служит в селе Рожново Борского района уже более 30 лет. Но в юности он и не думал, что будет батюшкой. Учился в консерватории на хорового дирижера, мечтал стать регентом. С детства посещал Старопечерскую церковь, где хором руководил его отец. У юноши, как говорили, был абсолютный слух, так что он имел неплохие карьерные перспективы. Желание пойти по стопам отца было столь велико, что молодой человек отправился за благословением к митрополиту Николаю Кутепову.
Он пригласил, говорит, пиши прошение во имя, прошу меня принять служащим в церковь. Вот не оговаривая, кем именно. И потом, когда уже владыка меня призвал на собеседование, он говорит, ну, значит, Дим, ты, значит, давай тебя в декана посвящать будем. У меня, знаете, такие глаза сразу расширились. Говорю, как я? Ну, я же хотел вроде регентом быть. Тоже отец мой регент, я тоже хотел регентом быть. Он говорит, ну ничего, ничего, ты, знаешь, ты об этом не волнуйся. Все это на пользу души и тела, и все будет хорошо. То есть неожиданный такой поворот в моей судьбе, в моей жизни, да, он много изменил.
Сначала юноша был диаконом в Ворсме. Потом, когда пришло время рукополагаться во священники, проходил послушание в Высоковской церкви. Первое служение в сане иерея, как он и мечтал, Дмитрий Гурьянов получил в Старопечерском храме. И уже потом владыка Николай направил его в командировку в Рожново, село в нескольких километрах от Бора.
На это место я пришел, значит, а там договоренность такая была. Значит, батюшка, ключик вот лежит в этом месте, возьмешь, откроешь, заходи, дом, там все, ты в распоряжении. Я прихожу, ключик нашел. А там холод, как на улице. Что бы я сказать, делать? Дрова нести, там печка была. Затопил печку, а там такое отношение было интересное. Башка топит печку, значит, наш. Все умеет, значит. Ну вот с этого началась моя приходка в жизнь.
После первой командировки последовала вторая. Прихожане привыкли к отцу Дмитрию, и он был назначен настоятелем храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в Рожнове.
Здесь человек простой, который он сам себе показывает таким, как он есть. Вот, и люди меня приняли таким, какой я был. То есть я как бы вошел в их среду, так незаметно, и, ну и все полюбили как-то. Вот я уж не смел отказываться от них.
Место, в которое попал отец Дмитрий, имеет свою интереснейшую историю. Старинные стены храма 17 века стали свидетелями многих важных для страны событий. Именно поэтому местным клирикам пришла идея собрать информацию о Казанском храме в книге. Сейчас ее составлением занимается церковный историк Ольга Дегтева. Жизнь храма в Рожнове тесно связана с чудотворным образом Божьей Матери Казанской. Росписи церкви рассказывают о том, как он был обретен. Местные жители нашли икону на болоте и отнесли в храм соседнего села Заскочихи. Но образ Богоматери снова оказывался в Рожнове. И вскоре крестьяне поняли, что сама Богородица указывает им место своего пребывания, и построили в селе храм. Икона почитается уже более 300 лет, в том числе и старообрядцами. Постепенно сложилась традиция крестных ходов с ней. Образ носили по близлежащим деревням в случае болезней и для предотвращения пожаров.
Уникальным является и событие 1918 года, периода смуты, периода разрушения государства российского после Октябрьского переворота большевиков. Это когда Рожновскую икону Божьей Матери в феврале 1918 года с крестным ходом по реке, по Волге принесли в Нижний Новгород, в кафедральный Спасо-Преображенский собор в Нижегородском Кремле, и совершался молебен нижегородцев о защите Отечества Российского. Именно с этими призывом выступил епископ Лаврентий Князев, наш нижегородский священномученик. Владыка на коленях молился в алтаре перед Рожновской иконой. В 1922 году новая волна гонений на церковь, изъятие церковных ценностей. И там уникальные факты о том, что икона была изъята, которая была украшена богатейшим окладом из жемчуга, с бриллиантами, потому что святыня была очень почитаема, и, естественно, на нее жертвовали, на ее украшения, начиная с 17 века. Но в дальнейшем рожновцы позволяют забрать оклад с иконы, но саму икону выкупают и возвращают в храм.
Перед этой иконой в Рожнове молился епископ Петр Зверев, викарий Нижегородской епархии, прославленный в 2000 году как новомученик. Во время своего пребывания в ссылке в Нижнем Новгороде приезжал в село и Сергий Строгородский, возглавлявший тогда Нижегородскую кафедру. Согласно документам, в Ильинском пределе храма находился антиминс, освященный им в 1926 году. Удивительная история самопожертвования клира и прихожан Рожновской церкви. Согласно архивам, в приходе пострадало за веру 14 человек. При этом небывалая жестокость палачей не заставила сельчан отказаться от Бога.
1938-1939 год. Обсуждение на уровне районных властей о том, как приспособить и использовать эту церковь. Тут рожновцы пошли как бы на хитрость. И председатель местного колхоза, коренной житель села Рожнова, он официально заявил: «Я там устрою склад для хранения зерна». Для этого свезли несколько подвод зерна, рассыпали вот на этой крытой паперти его сено там и прочий сельхозинвентарь какой-то. Вот. А сам храм полностью был закрыт на засовы, на ключи, и ключи были спрятаны. А охранять склад поставил председатель колхоза тоже своего старого отца, верующего очень человека, благочестивого, который там жил и реально охранял церковь от поругания.
Кажется, само заступничество Богородицы помогло сохранить святыни этого храма, которые до сих пор поражают приезжающих сюда паломников. Убранство церкви выглядит так же, как на дореволюционных фотографиях. Правда, красочный слой на ликах оказался не так стоек, как латунь и медь окладов.
Иконы сами очень старинные, 17-18 века. За столетие, что они там находятся, естественно, они понесли утраты. Копоть, вот, которая копилась на этих святынях, ее необходимо было счищать. И, к сожалению, в советское время не было специалистов, которые бы могли подсказать, как правильно и грамотно это делать. Использовали те подручные средства, которые были. И бабушки, занимаясь чисткой окладов, естественно, наносили вред непосредственно иконам. И, к сожалению, сегодня эта иконопись нуждается в реставрации.
Для службы храм был открыт в 1944 году. И когда настоятелем здесь стал Дмитрий Гурьянов, оказалось, что помещение требует безотрывного внимания и заботы. В начале 80-х годов отопление здесь было только печное, топили редко, поэтому стены постоянно покрывались грибком. С потолка в алтаре капало.
Когда мне пришлось разобрать облачение, в котором служили священством, подрезник, он был тканый такой, ну как фуфайка, прошитый, чтобы было тепло в нем стоять. Службу совершали священники в рукавичках. Холод был, мороз. Как на улице стояли? Какие условия были для службы?
Именно из-за того, что храм требовал больших хозяйственных забот, отцу Дмитрию пришлось на практике осваивать строительное дело. Долгое время приход в Рожнове был единственным в окрестностях. На праздники сюда приезжало очень много народа. Крещение и венчание были массовыми. Требовалось расширять территорию, строить здания для баптистерия, договариваться с администрацией. Как ни странно, районные власти в 80-е годы с легкостью нашли возможность помочь приходу. Привозили кирпич и бетон.
А в то время был секретарь паркома Борского района. Он, значит, приезжает, смотрит: а что они, говорит, тут строят-то? Мне не сказали ничего. И строят. Ну, дальше поехал. Потом проходит 4 месяца. Он, значит, тоже приезжает мимо, говорит: а что это за здание стоит такое, которое за 4 месяца выстроили, да? Тоже удивился. И потом говорит: надо вот так устроить, не так, как мы делаем, быстро. Раз, и все, и выстроил. То есть мы, в общем-то, не жалели ни сил, ни средств. Ну, средства какие тоже ограниченные были, но нам многие помогали.
В Рожнове в начале 90-х годов начал строиться дом престарелых. Был открыт епархиальный скотный двор, куда владыка Николай отправлял желающих поступить в Дивеевский монастырь, который тогда восстанавливался. Но когда началась приватизация, ставшие собственниками руководители перестали помогать приходу. Однако к тому времени вокруг отца Дмитрия уже собрались люди, полюбившие его и храм всем сердцем. И сейчас их все больше. Например, Татьяна Юмжанова пришла в Казанскую церковь около 10 лет назад. До этого она крестила здесь детей, а тогда впервые решила исповедаться. Пообщалась с батюшкой, да и осталась помогать в лавке.
От него у нас прям добротой окутывает прям все, когда вот начинаешь разговаривать и посоветоваться. Совет даст поговорить. Не просто так поговори, вот просто пришел на исповедь, отбарабанил все свои грехи. Нет, батюшка еще и посоветует, говорит с тобой. Почему у нас бабушки всегда ходят? Бабушки старенькие ходят, всегда к батюшке придут. Но вот и на исповедь их послушает и поговорит с ними. Поэтому к нему и тянутся.
Возлюби Господа всем сердцем, всем помыслом, всей душой своей. Вот эту любовь, вот ее надо проявить в жизни. Проходя через все трудности, через все испытания. Вот мне на переходе тоже ведь немало пришлось увидеть и трудности испытать, да, всякого рода все это было. И поношение, и, мы знаем, и приходские трудности материальные, до сих пор они существуют. Но тем не менее, когда мы согласно живем с народом, с Божьей помощью все совершается благополучно.